Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. С какой радостью пели мы в детстве песню Дунаевского и Лебедева-Кумача, с каким восторгом смотрели фильм «Дети капитана Гранта» и даже не подозревали, говорю за себя, но думаю, что и за многих, что основные постулаты жизнеутверждающего припева родом из Нового Завета. Здравствуйте, друзья! С вами «Встреча на Святой Земле», наш замечательный гид Анна Мусан-Леви и я, Светлана Ладина. Анечка, здравствуй! Что из услышанного в песне мы слышим и в Евангелии?
Ну, конечно же, кто ищет, тот всегда найдет. Ну, тоже росла в Советском Союзе, поэтому, будучи ребенком церковным, с интересом обнаруживала подобные выражения в детской литературе советской, в песенках или в каких-то поговорках или словах учительницы на уроке. Да, действительно, коммунисты пытались своего рода оставить христианские ценности, но убрав из них Бога. И поэтому произошла очень хитрая подмена. Вот даже на примере этой фразы можно в этом убедиться. Кто ищет, тот всегда найдет в этой песне, качественно отличается от того, что сказано в Евангелии. О другом поиске идет речь, о других способах найти то, чего ты ищешь, говорит нам Господь. И поэтому, думаю, будет действительно интересным вспомнить, когда, при каких обстоятельствах сказал Христос эти слова, в какой обстановке и что же они на самом деле обозначают. Сказаны эти слова были, скорее всего, в Нагорной проповеди. У апостола Матфея есть целых две главы, в которых собраны проповеди Спасителя, произнесенные им в разное время на Галилейских холмах. Холмы эти совершенно замечательные. Всегда паломники, когда мы стоим вот на холме, смотрим на Галилейское море, примерно так же, как мог Спаситель видеть, всегда просят почитать заповеди блаженств, спеть молитву «Отче наш», вообще почитать что-то из Нагорной проповеди. И действительно, когда стоишь на этих Галилейских холмах и смотришь вот в этот простор, открытый такой очень красивый вид там, и кажется, что зовет тебя кто-то в дальнее плавание, в необыкновенное приключение, путешествие. Вот действительно, и тут тоже есть ассоциации вот с этим замечательным фильмом «Дети капитана Гранта». И ведь Господь действительно зовет нас в путешествие, и в опасное путешествие, и увлекательное духовное путешествие, потому что ведь путь христианина — это действительно поход, путешествие, связанные с опасностями, и с какими-то находками, и с потерями. И вот Господь дает нам здесь, вот в Нагорной проповеди, на одном из таких холмов, как раз-таки, скажем так, очень важное дорожное указание, как нам по этому пути двигаться. Нам нужно иметь необыкновенную настойчивость, веру и прилагать усилия. И вот Господь повторяет трижды, по сути дела, одну и ту же мысль о настойчивости, которую нам нужно иметь на протяжении всего нашего христианского пути. А Господь повторяет трижды не потому, что здесь имеется в виду три разных действия, которые нам нужно делать. То есть, грубо говоря, если ты ищешь, то нужно обязательно еще просить и стучать. Нет, имеется в виду усиление, скажем так, фразы. В то время было принято повторение фраз. Вообще считается, что в библейской поэзии это вообще рифма. А вообще очень много из Евангелия, это тоже такое, может быть, несколько открытий для наших телезрителей сейчас будет, но многое в Евангелии, я уж не говорю про Ветхий Завет, про пророков, это стихи. То есть для иврита говорящих слушателей или слушателей, говорящих по-арамейски, эти два языка близки, в общем-то, многое рифмуется, и поэтому так легко запоминались слова Господа. И записывать ведь не было возможности, и ученики запоминали наизусть, и потом уже записали намного позже это в Евангелии, но мы не должны сомневаться в том, что они запомнили что-то не так. Память была тогда у людей необыкновенно тренированная, в отличие от нас теперешних, и к тому же слишком важны были слова Господа, да и повторял он их неоднократно в разных проповедях, чтобы их забыть. Так что поэтому все, что они записали, было абсолютно абсолютно верно, ну и Дух Святой, разумеется, помогал. И вот в данном случае мы имеем дело как раз с примером библейской рифмы. Когда рифмуется не окончание, как мы с вами привыкли, там «трава», «дрова», да? А рифмуются мысли. Мысли. Uh-huh. То есть одна и та же мысль повторяется дважды обычно Спасителем. И то, как она повторена, то есть по структуре это абсолютно одинаковые предложения, только заменен какой-то один глагол на синоним. Да? И получается, что одна и та же мысль сказана чуть-чуть с разного угла, но смысл абсолютно тот же. И вот это помогало запоминать наизусть то, что говорил Христос. Здесь же мы видим, что трижды Господь одну и ту же мысль нам высказывает, вероятно, желая этим подчеркнуть необыкновенную важность. Потому что Христос знал, что пока жених был с ними, апостолам было легко. Они держались, можно сказать, благодатью Христа, Его силой. Когда же они остались без Него, тоже поначалу их первая благодать питала, Дух Святой, только что сошедший на них. Но дальше было все труднее. А уж что говорить о нас, христианах, живущих в последнее время. Нам иногда вообще кажется, что никто нас не слышит и не видит. Настолько страшные дела творятся в мире, настолько нам иногда бывает тоскливо, трудно, страшно. Но что говорить? Одни страхи перед болезнями, страшными, неизлечимыми, да, страхи перед войнами, перед терактами, перед чем угодно, перед законами какими-то несправедливыми, которые государство примет, что угодно можно взять. И эти страхи все больше вокруг нас как бы сгущаются, и тем больше нам нужно терпения, настойчивости в нашем стремлении куда. Вот тут очень важно сказать, что в песенке поется о вполне, скажем так, земных, в общем-то, целях, которых должен добиваться человек.
Вот да, но там спортсмен... цель ведь очень благородная, поиск пропавшего отца, то есть там тоже можно подвести под эту евангельскую базу, это не будет натяжкой.
Да, это
люди-то
не будет
там замечательные.
Да, но тем не менее, как мы обычно пели эту песенку, и что мы, дети, в нее вкладывали, и нам учителя, так сказать, объясняли, что нужно бороться, стремиться, добиваться в учебе, в спорте, в работе, вот в таких обычных вещах. Но все-таки не каждому человеку в жизни выпадает возможность искать капитана Гранта. Да? То есть это как бы, скажем так, исключительный случай, а чаще эту песенку применяли именно к таким вещам, вещам вполне земным. Uh-huh. Так вот, здесь речь идет, конечно же, исключительно о Царстве Небесном. Господь говорит только об этом. Ищите прежде Царствие Небесного и правды Его, и все остальное приложится вам. То есть это поиск такой очень смиренный поиск. Почему? Потому что в этом поиске очень мало зависит от нас. От нас зависит только усилие, желание, стремление. Но результат от нас не зависит никак. Потому что никто не приходит к Отцу моему, кроме тех, кому это будет дано им. Поэтому мы не можем достичь Царствия Небесного своими, даже пусть титаническими совершенно усилиями. Дает Господь. И поэтому в этом поиске есть большая доля смирения. Мой труд, а результат от Бога. Кроме того...
Анечка, прости, можно я вот на этом акцентирую внимание?
Да.
И свое, в том числе и зрителей. Вот сейчас ты о самом важном сказала, различии между этой песенкой и тем, что говорит Христос. Вот, вот, вот она в чем разница. Не в, даже в каких-то сюжетных линиях, а в том, что песенка горда, а Христос говорит о смирении. Вот коренные отличия, да, согласна абсолютно.
Да, и еще есть одно отличие. Если уж мы говорим о Нагорной проповеди, а эти слова были сказаны, вероятнее всего, именно в одной из таких вот проповедей, произнесенных на холмах Галилеи, в песенке задором поется «Кто весел, тот смеется». Здесь, конечно, ассоциации есть с апостолом Павлом, да, «радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Угу. Но, однако, опять же, это горделивый призыв хохотать в лицо всем бедам и неприятностям и всем врагам. У Христа же говорится, опять же, в Нагорной проповеди совершенно другое «блаженны плачущие». И здесь имеется в виду, опять же, покаянный молитвенный плач. Опять же, смирение. То, чего так не хватало коммунистам, с чем они так боролись, чего так не хватает постсоветским вот людям, да, которые часто приходят к вере вот уже во взрослом возрасте. И вот это самое трудное для понимания. Я как говорю сейчас, как гид, который видит очень много людей вот разных, смирение. Если мы будем смиряться, нам же на голову сядут, говорят паломники. Если мы будем смиряться, так это также нас будут использовать все. Тогда вообще, что нас будут как баранов гнать? То есть абсолютно неправильное понимание вообще смирения. Да? Смирение ведь имеется в виду не смирение перед злом. Против зла нужно выставлять заслон и открыто говорить об этом и стараться в меру сил со злом бороться. Смирение имеется в виду перед Богом и перед результатом твоей борьбы. То есть ты борешься, а что получится, решает Господь. И в этом есть тогда смирение. Тогда человек не работает по 24 часа в сутки, человек оставляет время для молитвы, понимая, кто хозяин всего. Человек тогда оставляет время для своей семьи и за результатом не гонится, хотя он стремится к нему и старается делать все, что он может, но разумно. И вот в этом как раз и разница поиска нехристианского и поиска христианского, о котором говорит Господь. И как мы понимаем, христианину нужно быть в своем пути и смелым, и твердым, и бодрым, и с надеждой идти, но не забывать просить. Потому что если мы не будем молиться и просить, то Господь не будет с нами. То есть, опять же, Богу не нужно, чтобы мы просили. Он и так знает, чего мы хотим и чего нам нужно. Богу нужно, чтобы мы молились для того, чтобы мы не забывали Его, чтобы мы были с Ним, чтобы не терялась между нами вот эта связь, как связь матери и ребенка. Вот Антоний Суржский об этом очень много тоже пишет, что да, Богу нужны наши молитвы, как любящему отцу, нужно, чтобы ребенок разговаривал с ним, чтобы он звонил ему по телефону, чтобы он заезжал к нему, чтобы он брал его к себе в гости. Точно так же Богу Отцу, да, по его любви можно так выразиться, что ему нужно наше с ним общение. Но просьбы наши — это скорее выражение нашего детского перед ним смирения. Потому что, конечно, Господь заранее знает все, что каждому из нас нужно. Но тем не менее велит нам просить, велит нам стучать, искать. Потому что на самом деле, конечно, Царствие Небесное — это поиск, это постоянный поиск Бога. Об этом говорят даже святые подвижники, которые, как нам кажется, ну, уже все нашли, человек уже с ангелами беседует, и он все равно говорит, я в пути, я ищу, я еще не начинал каяться, не начинал молиться. Потому что это бесконечный поиск. Бог велик бесконечно, и наш поиск Его, он тоже постоянный процесс. Вот еще тоже важный такой момент, потому что обычно мы себе представляем поиск как некий трудный период, который нужно пережить, а потом мы сможем насладиться результатом. Вот мы нашли, мы достигли, вот я защитил кандидатскую диссертацию или там докторскую, вот я стал чемпионом олимпийским. И что обычно происходит с олимпийскими чемпионами? Думаю, вы знаете, телевизор, к сожалению, все смотрят, они спиваются, они на наркотики садятся, они теряются иногда в жизни, они рассказывают в интервью о чудовищной депрессии, которая у них была. Ну, слава богу, многие все-таки преодолевают, находят себя в чем-то другом, но тем не менее, как правило, каждый рассказывает о моменте, а что дальше? А дальше я достиг, я жизнь на это положил, а дальше что? А дальше жизнь не имеет смысла. Так вот, в чем тут огромная разница, что здесь достичь невозможно, потому что Бог бесконечен. И достичь уровня Бога, уровня Его славы мы не можем. А еще ведь нам и богословы, как Осипов, например, приоткрывают тайны о том, что вечность-то, она тоже изменяемая, а не статичная. Поэтому мы можем только жить со Христом. Вот идти этой дорогой, и идти. И она бесконечна, и она прекрасна.
Анечка, спасибо тебе большое. И я вспомнила один из постулатов, который может пригодиться в этом пути. Действуй так, как если бы все зависело только от тебя. Молись так, как если бы все зависело только от Бога. Созвучно тому, о чем мы сегодня говорили. Спасибо, дорогие друзья. Я благодарю вас за внимание. Очень надеюсь, что будет продолжение вот таких наших встреч на Святой Земле. Просим ваших молитв. И, как всегда, говорим, оставайтесь с нами.